Так закончились приключения Юстаса Хайтауэра. Но что мы можем сказать о приключениях Элисы из дома Фарменов, назвавшей себя Алис Вестхилл? Ушедшего на запад летящего не видел больше никто. Разве что много лет спустя Корлис Велариан, рожденный в 53-м году на Дрифтмарке, совершил на своем морском змее 9 великих походов и побывал там, где не бывал до него ни один вестеросец. В первом своем путешествии он прошел через Яшмовые врата в Йети и на остров Ленг и вернулся с таким ценным грузом шелка, пряностей и драгоценных камней, что Веларионы на время сделались богатейшим домом семи королевств. Во втором сир Корлис прошел еще дальше к востоку и первым из вестеросцев достиг Асшая у края теней, черного и мрачного города колдунов, заклинающих тени. Потеряв там свою любовь и половину команды, он увидел в гавани старый обветшалый корабль и после клялся, что это мог быть только летящий за солнцем. Но в 59-м году 6-летний Корлис Велариан только мечтал о море. Оставим его и вернемся в тот судьбоносный год, когда небеса заволоклись тучами, и в Вестерос снова пришла зима. Она длилась 2 года и выдалась необычайно суровой. С этим согласны все, кто ее пережил. Север пострадал больше всех. Урожай на полях погиб, ручьи замерзли, над стеной выли морозные ветры. Алларик Старк строго наказывал запасать половину каждого урожая на черный день, но не все лорды-знаменосцы его послушались. Когда их кладовые и житницы опустели, начался голод. Старики прощались с детьми и уходили в снега умирать, чтобы выжили молодые. В речных и западных землях, в долине и даже в просторе тоже жилось несытно. Те, у кого были припасы, берегли их, как зеницу ока. Хлеб дорожал, мясо и того пуще, овощей и фруктов не стало вовсе. Потом пришла трясучка, а с нею неведомый. Мейстеры наблюдали эту болезнь еще век назад и описали ее в своих книгах. Полагали, что в Вестерос она приходит из вольных городов и еще более дальних стран, ибо первыми она поражала портовые города. Простой народ верил, что трясучку разносят крысы. Не местные, большие и серые, а мелкие черные, что живут в корабельных трюмах и спускаются по канатам на берег. Цитадель этого так и не доказала, но всем семи королевствам от замков до хижин внезапно понадобились кошки. Котята во время поветрия продавались по цене боевых коней. Признаки болезни были всем хорошо известны. Заболевшие жаловались на холод, подбрасывали лишнее полено в очаг, укрывались теплыми одеялами и мехами, просили горячего супа, подогретого вина и, непонятно почему, пива. Но ни похлебка, ни одеяло не помогали. Больных трясло, а потом и корчило. Мурашки двигались по их членам, подобно неприятельской армии. Зубы лязгали. Когда у жертвы синели губы и начинался кровавый кашель, все понимали, что это конец. Смерть наступала не позже суток с начала озноба, и выживал лишь один человек из 5. Не знали мейстеры одного, откуда болезнь берется и как ее вылечить. Пробовали все — припарки, горчичники, зелья с драконьим перцем, вино со змеиным ядом, от которого губы немеют. Больных сажали в ванны с горячей, чуть ли не кипящей водой. Считалось, что помогают зеленые овощи, сырая рыба, мясо с кровью. Порой лекари просто давали больным пить бычью кровь. В курильницах жгли целебные листья. Один лорд приказал развести вокруг своего ложа жаркий огонь, чтобы пламя стеной стояло. В 59-м году трясучка пришла с востока и двинулась вверх по Черноводной через залив. Сначала затрясло острова. Первым из лордов умер Эдвилл Селтигер, бывший десница и ненавистный всем мастер над монетой. 3 дня спустя за ним последовал его сын и наследник. В Грачевнике умерли лорд и леди Стаунтон. Их дети затворились в одной из спален, но это не помогло. На драконьем камне скончалась любимая септа королевы Эдит. Деймон Виларион на Дрифтмарке выжил, но болезнь унесла его 2-го сына и 3 дочерей. Колокола звонили по лордам Баремману и Росби, по леди Джирелли из Девичьего пруда, по многим умершим простого звания. Трясучка, не щадя ни титулов, ни богатства, забирала величайших лордов, благороднейших дам и доблестнейших рыцарей. Пуще всего она косила старых и малых, но мужчины и женщины в самом расцвете сил тоже не могли полагать себя в безопасности. В Риверане похоронили лорда Прентиса Талли и леди Люсинду. Уморив могущественного Лимана Ланнистера, трясучка взялась за меньших западных лордов Марбранда из Эшмарка, Тарбека из Тарбека, Вестерлинга из Крега. Лорд Тирелл в Хайгардене болезнь одолел, но вскоре погиб, свалившись пьяным с коня. Робера Баратеона зараза не тронула. Дети его от королевы Алисы переболели и выздоровели. Но брата Ронала и 2 невесток не стало. Портовый Староместт потерял 1/4 своего населения. Юстас Хайтауэр, вернувшийся живым из злосчастного путешествия по закатному морю, снова обманул смерть, но лишился жены и детей. Дед его, лорд Донал Медлительный, на сей раз тоже отсрочки не получил. Вслед за Верховным Септоном ушли 50 праведных, а в цитадели ровно на 1/3 поубавилось архимейстеров, кандидатов и шкалеров. Хуже всего, однако, пришлось Королевской гавани. Белые плащи простились со старым Кислым Сэмом и добрым Виктором Отважным, Малый Совет с Альбином Масси, Кварлом Корбреем и самим Великим Мейстером. Бенефер, приехав в столицу после того, как Мейгар жестокий обезглавил 3 его предшественников, прослужил там 15 нелегких лет. Пример исключительной отваги или исключительной глупости, высказался его язвительный преемник по этому поводу. Я бы при Мейгоре не протянул и 3 дней. Все эти утраты были тяжелыми, но самые тяжелые последствия имела смерть Корбрея. Когда половина городской стражи слегла, а командовать здоровыми стало некому, город захлестнула волна злодеяний. Лавки громили, женщин насиловали, мужчин грабили и убивали прямо на улице. Король послал своих гвардейцев и домашних рыцарей восстановить порядок в столице, но их и без того малочисленных вскоре пришлось отозвать. Еще одного из лордов совета погубила не хворь, а людская ненависть и невежество. Регодрас не пожелал поселиться в покоях Красного замка, который король предлагал ему много раз. Он предпочитал собственный дом на Шелковой улице, под сенью драконьего логова, где мог принимать женщин вдали от пересудов двора. После 10 лет службы Железному трону лорд Рега порядком раздобрел и больше не ездил верхом, а между замком и домом передвигался в золоченых носилках. Дорога, что было едва ли разумно, пролегала через Блошиный конец, самый бедный и преступный квартал столицы. В тот злополучный день он напоролся на молодчиков, гнавшихся по переулку за поросенком. Пьяные и голодные, поросенок от них удрал. Они взбесились при виде Драза, виня в высоких ценах на хлеб мастера над монетой. Вся шайка насела на паланкин, один с мечом, трое с ножами, остальные с палками и камнями. Насильщиков разогнали, лорда выкинули на мостовую. Очевидцы говорили, что пенташиец взывал о помощи на непонятном им языке. Видя, как блестят кольца на руках, которыми он заслонялся от ударов, злодеи еще больше рассвирепели. «Это пенташийцы, гады ползучие, трясучку к нам занесли!» — крикнула какая-то женщина. Кто-то выворотил из мостовой булыжник и стал бить Рега по голове раз за разом. Лорд воздуха погиб от тех самых камней, коими с таким тщанием мастил городские улицы. Раздробив ему череп, лиходеи сорвали с него богатые одежды и откромсали пальцы с кольцами вместе. Джей Херрис, узнав об этом, сам выехал забрать тело в сопровождении королевской гвардии. Гнев сделал его лицо таким страшным, что сир Джоффри Догетт после сказал: «Мне показалось, что я вижу перед собой его дядю». Собравшиеся на улице зеваки глазели на короля и на окровавленный труп мастера над монетой. Джей Херрис, развернув коня, прокричал им: «Мне нужны имена убийц. Кто скажет, получит награду. Кто промолчит, языка лишится». Зеваки попятились, но одна босоногая девочка вышла вперед и тонким голоском пропищала имя. Король поблагодарил ее и велел показать, где этого человека можно найти. Она привела гвардейцев в погребок, где сидел убийца с женщиной на коленях и 3 кольцами Рега Драза на пальцах. Под пыткой он быстро выдал всех остальных. Один из них говорил, что раньше был честным бедняком и просился на стену. «В ночном дозоре служат мужи чести», — ответил король. «Крысам вроде тебя там не место». Джей Херрис решил также, что эти подонки недостойны чистой смерти от меча или топора. Их повесили на стенах Красного замка, сначала вспоров животы. Они умирали медленно, с висящими до колен внутренностями.